С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. И главная тема выпуска – это саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящий в столице Вьетнама Ханое. Также в нашей программе постоянные рубрики «Русский политический интернет», «Истории Запада и Востока», «Экономическая панорама», в завершении передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Об этом в программе «Свобода в полдень». В Ханойском национальном конгресс-центре сегодня открылся 14-й саммит АТЭС Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Форум проходит во вьетнамской столице впервые. В нем принимают участие и президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш, а также председатель КНР Ху Цзиньтао и новый японский премьер Синдзо Абэ. С ними у российского лидера запланированы отдельные двусторонние встречи. Общим девизом форума стала формула «К динамичному сообществу в интересах устойчивого развития и процветания». Из Ханоя передает наш коллега, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
10 часов лету из Москвы, и ты попадаешь действительно совершенно в другую страну. В Вьетнаме, во всяком случае в Ханое, столице Северного Вьетнама, жара за 30 градусов и почти 100% влажность. Именно в таких условиях здесь сегодня начнется 14-й форум Ассоциации Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это неформальная структура, объединяет так называемую 21 территорию, 21 экономику. Так словом «экономика» заменяется словом «государство», поскольку в числе этих 21 экономик Гонконг и Тайвань, территории преимущественно заселенные китайцами, но по принципу государства Китайской Народной Республики, признающего только принцип одного китайского государства, страны мира не признают Гонконг и Тайвань в качестве независимых государств, они не являются членами ООН, и поэтому так вот политкорректно называется встреча лидеров 21 экономики. Надо представлять себе, что этот регион, эти страны в общей сложности представляют из себя 40% мирового населения, почти половину внешнеторгового оборота мирового и около 60% мирового валового продукта. Неудивительно, если представить, что в числе этих 21 стран Китай, Россия, Соединенные Штаты, Мексика, Чили, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, Япония. Вот такого рода встречи проходят ежегодно. И сегодня Владимир Путин утром прибыл в Ханой. И тут же, после того, как его встретили президент Вьетнама, Путин принял участие в первой встрече в закрытом составе лидеров. Она продолжается 2 часа. Каждому из лидеров представляется 5-6 минут. Сейчас начинается встреча с политических лидеров АТЭС, с лидерами экономической элиты региона, с так называемым деловым консультативным советом АТЭС, в котором от России представлены Олег Дерипаска, глава БАЗЭЛ, руководитель «Газпрома» Миллер и председатель правления Внешторгбанка Костин. Завтра предстоит еще целый ряд встреч, но самое главное, завтра встреча президента Путина и президента Соединенных Штатов Джорджа Буша. И действительно здесь серьезное внимание приковано, и она может быть одним из главных хитов этой встречи. Сегодня, кроме того, Путин встречается с премьер-министром Японии, это будет первая встреча с новым премьер-министром, ну и с лидером Китая. Основной целью форума КТС является создание к 2010 году зоны свободной торговли и инвестиций для развитых стран, и к 2020 году такой же цели необходимо добиться для развивающихся стран. Трудно сказать, к какой категории относится Россия, но тем не менее для России эти встречи явно имеют большой экономический и прагматический смысл, поскольку уже здесь Москва как бы тянет на себя одеяло, пытаясь предоставить себя главным энергетическим гарантом и спонсором не только, как мы уже знаем, на Западе, в Западной Европе, но и к востоку от России. Аркадий Дубнов для радио «Свобода», Ханой.
В США придают большое значение личному участию президента Буша в деловом саммите АТЭС, тем более, что саммит проходит в Ханое. Вьетнам – болезненная для американцев тема, и визит Джорджа Буша в эту страну еще раз напомнил о кровавой вьетнамской войне, ставшей важнейшим событием и в американской общественной жизни. Прибыв в Ханой, президент США заявил, что неудача Америки во Вьетнамской войне является важным уроком для Соединенных Штатов, особенно в контексте нынешней ситуации в Ираке. Мой коллега Кирилл Кобрин спросил оксфордского эксперта по Среднему и Ближнему Востоку Сергея Андреева, насколько актуален вьетнамский опыт для иракской ситуации.
Сергей, президент Буш говорит о неких уроках вьетнамской войны для нынешней ситуации в Ираке и участии Соединенных Штатов в этой ситуации. Насколько уроки партизанской войны, которая происходила более 30 лет тому назад, актуальны для нынешней иракской ситуации?
Я думаю, что уроки эти весьма актуальны, потому что в Ираке тоже идет партизанская война. Она отличается от вьетнамской войны и от всех других партизанских войн исключительно театром военных действий, потому что военные действия в Ираке сейчас происходят в пустынной местности и в городах. То есть мы сталкиваемся с городскими партизанами, а пустыня не очень удобный театр военных действий для партизанских действий, скажем. Джунгли Вьетнама или горы Афганистана намного более предпочтительный ландшафт для партизанских действий. Конечно, с военной точки зрения, несмотря на вот эти различия, опыт любой партизанской войны, которая происходила в прошлом, может пригодиться для партизанской войны, которая идет сейчас. Но с партизанскими войнами в 20 веке вообще происходит интересная ситуация, особенно во второй половине 20 века, потому что получается так, что победить партизан сейчас невозможно. Единственный случай в 20 веке, когда над партизанским движением была одержана победа, это победа Советского Союза над басмачами в Средней Азии и после войны над лесными братьями в Западной Украине и Прибалтике. После этого современным армиям никогда не удавалось одержать решительную победу над партизанским движением. Так что без политических шагов победа над партизанами невозможна. Но, как показывает история 20 века, завоевать политическую поддержку местного населения весьма сложно. Это не удалось во многом в Афганистане, не удалось британцам во время их постколониальных войн, не удалось французам в Алжире, не удалось американцам во Вьетнаме. И вряд ли удастся сейчас в Ираке.
Какие политические шаги может предпринять американское командование, британское командование, иракское правительство, чтобы хотя бы попытаться завоевать симпатии хотя бы части населения?
Я не думаю, что можно в такой ситуации давать какие-то действенные рекомендации американцам, британцам и их союзникам в Багдаде. По всей видимости, вряд ли можно что-то сделать в такой ситуации, потому что прежде всего страна оккупирована, и присутствие американских, британских и иных иностранных войск воспринимается подавляющим большинством иракцев как оккупация. И вряд ли можно говорить о прекращении партизанского движения в Ираке без прекращения вот этой оккупации, которая вызывает, конечно, протест не только у людей, которые активно с оружием в руках борются с иностранным присутствием в стране, но и тех, которые живут мирной жизнью. Каким последствиям приведет такой теоретически возможный вывод войск, трудно сказать. Сейчас ситуация в Ираке совершенно патовая, потому что ситуация будет ухудшаться и в случае продолжения военного присутствия иностранных сил там, и в случае вывода. И развиваться эта ситуация, по всей видимости, будет по одному и тому же сценарию. Именно продолжение гражданской войны, наращивание межрелигиозного и межэтнического насилия. Так что я не вижу выхода из создавшейся ситуации.
Такого мнения придерживается эксперт по Среднему и Ближнему Востоку Сергей Андреев. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека погибли при обрушении строящегося здания на юго-востоке Москвы. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии. В Грозненском районе Чечни подорваны две нефтяные скважины. По данным следствия, сработали самодельные взрывные устройства. В столице Вьетнама Ханой сегодня открылся ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В
в это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Ограничение прав иностранцев на работу в России обсуждается в программе «Свободная тема». Наши гости – заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин и депутат Госдумы России Андрей Савельев.
Новый фильм Рустама Хамдамова «Вокальные параллели». О нем в программе «Формула кино».
Журнал «Эгоист» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас в нашей программе обзор публикаций российских информационных сайтов. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
История христианства – история многочисленных расколов. Церковный раскол в России XVII века противопоставил официальную церковь старообрядцам, а в прошлом веке произошел раскол и внутри официального православия, но уже по причинам не каноническим, а политическим. РПЦ взяла курс на сотрудничество и даже подчинение советской власти. Русская православная зарубежная церковь, РПЦЗ, духовно окормляла многочисленную эмиграцию. После распада СССР и краха коммунизма заговорили об объединении двух церквей. И сейчас, спустя 15 лет, кажется, дело дошло до институционального объединения. Возможным последствием такого объединения посвящен комментарий историка религии Бориса Фаликова в сетевой газете «Ру». Статья называется «Православное поглощение».
Окончательно согласованный акт о каноническом общении двух ветвей русского православия, отечественной и зарубежной, наконец опубликован. После подписания его главами РПЦ и РПЦЗ их воссоединение свершится. На первый взгляд документ выглядит компромиссом, учитывающим интересы зарубежников. РПЦЗ сохраняет самоуправление и избирает собственного главу. Но при более внимательном изучении выясняется, что высокая степень автономии не более чем фикция. Реальная власть в Объединенной Церкви будет принадлежать Москве. Критики воссоединения в рядах РПЦЗ злорадствуют. Мы вас предупреждали, нас проглотят и не поперхнутся.
Куда же уйдут те приходы русской православной зарубежной церкви, которые не примут унифицирующие власти РПЦ? Я спросил об этом самого автора статьи в газете «Ру» Бориса Фаликова.
Большинство людей уходят в уже отколовшуюся ветвь русской зарубежной церкви, та, которая ушла в свое время в раскол с митрополитом Виталием. Он умер, но эта ветвь функционирует, и безусловно, туда уйдет большинство недовольных. Они могут еще уйти под греческую юрисдикцию, к грекам-старостильникам. Те, кто в России, могут тоже уйти, предположим, в наследницу катакомбной церкви, как, по крайней мере, она себя именует. Это истинная православная церковь, так называемая. Вот я думаю, что большинство российских приходов, аффилированных с русской православной церковью за границей, они, конечно, вот, скорее всего, уйдут в истинно православную церковь.
Мнение историка религии Бориса Фаликова. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» выложен целый блок материалов, посвященный месту религии в современном мире, в частности, роли ислама. Выделим два материала. Статью профессора Высшей школы экономики Георгия Мирского «Возврат в Средневековье» с вопросительным знаком и текст выступления кардинала Йозефа Ратцингера с прошлого года папы римского Бенедикта XVI в Католической академии Баварии. Профессор Мирский считает, что и наиболее активно начинают вести себя этнические и социальные группы, оказавшиеся, так сказать, на обочине современного мира. И вот здесь главным идеологическим орудием становится религия, очень часто ислам.
Исламизм возник как следствие несостоятельности слишком многих светских режимов в мире ислама, главным образом в арабских странах. Ислам – вот решение. Этот лозунг, созданный в Египте организацией «Братья-мусульмане», стал боевым кличем неуклонно набиравших силу мусульманских радикалов, а за этим лозунгом стоят, естественно, и такие идеи, как возрождение теократической формы государственного устройства и восстановление в первозданном виде, казалось бы, давно ушедших в прошлое норм шариата.
Лекция кардинала Ратцингера называется «О разуме и вере».
Без сомнения, основными партнерами в данном случае являются христианская религия и западный светский рационализм. Это, однако, не означает, что другими культурами можно пренебречь, как некими ничтожно малыми величинами. Это было бы своего рода проявлением западной гордыни, за которую нам пришлось бы дорого расплачиваться.
Так говорил 2 года назад кардинал Йозеф Ратцингер, и так он продолжает считать и сейчас – будучи римским папой. Напомню, в самый разгар скандала, связанного с его речью в Германии, многие исламисты выступали против намеченного на конец ноября визита понтифика в Турцию. Однако визит этот, несмотря на все противоречия, состоится. Некоторым образом подготовкой к нему является проходящий сейчас в Стамбуле форум «Альянс цивилизаций». Вот что, выступая на нем, сказал о соотношении веры и разума генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Нам следует прежде всего вновь и вновь подтвердить, что проблема не в Коране или Торе или Библии. Проблема не в вере, а в верующих и в том, как люди разной веры относятся друг к другу.
Кофи Аннан о соотношении веры и разума в современном мире. Русский политический интернет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Басманный суд Москвы сегодня, как ожидается, рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры об аресте нового, седьмого фигуранта коррупционного скандала в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Под следствием оказался еще один заместитель директора фонда Дмитрий Усенко. Ранее суд выдал санкцию на арест шести человек, в том числе директора фонда Андрея Таранова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Уголовное дело возбуждено по статьям «Нецелевое использование бюджетных средств», «Дача взятки», «Получение взятки организованной группой». Во вторник были проведены обыски и выемки документов в Центральном офисе Фонда обязательного медицинского страхования и его региональных отделениях, сообщает газета «Коммерсант». «Коммерсант» чуть ли не единственное средство массовой информации, которое обратило такое пристальное внимание на произошедшее. Проблема, судя по реакции экспертов и чиновников от медицины, в закрытости своеобразной автономности области оказания медицинских услуг и медицинского страхования. С подробностями медицинский обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Гробовое молчание руководителей российского здравоохранения сопровождает арест главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрея Таранова, его двух заместителей и трех начальников управлений. Это, безусловно, самый крупный скандал в российской социальной сфере после монетизации льгот. Большинство экспертов, однако, сходятся во мнении, что арест руководства фонда, даже если выдвинутые прокуратурой обвинения во взяточничестве и нецелевом расходовании средств подтвердятся, не скажутся на судьбе председателя правления фонда Михаила Зурабова. Поскольку господин Зурабов неоднократно заявлял, цитирую, «здравоохранением в стране руководят два человека, я и президент», конец цитаты, очевидно, вопросы по целевому использованию средств граждан, собранных в фондах обязательного медицинского страхования, и должны адресоваться этим двум лицам. А вот как организовывалась в стране система обязательного медицинского страхования, я спросила у заведующего отделом экономических исследований в здравоохранении Института общественного здоровья Российской академии медицинских наук Александра Линденбратена. Можно ли сделать какие-то выводы о эффективности действия системы обязательного медицинского страхования?
Говорить о том, что сама система плохая, я считаю, это было бы некорректно. Допустим, что у нас не было бы вообще системы страхования, и все деньги шли бы через органы управления, через специально созданные структуры и так далее. Скажите, пожалуйста, неужели вы думаете, что это было бы гарантией того, что кто-то не злоупотребил бы своими возможностями и не использовал бы деньги не по назначению? Я глубоко убежден, что не существует плохих систем, национальностей. Существуют люди порядочные и непорядочные.
Это был Александр Линденбратен, заведующий отделом экономических исследований здравоохранения Института общественного здоровья Российской академии медицинских наук. Ольга Беклемищева для «Радио Свобода», Москва.
Один из авторов нашумевшей статьи «Коммерсанта» Дмитрий Кряжев считает, что этот скандал не может не повлиять на положение министра Михаила Зурабова.
Я занимаюсь темой фармацевтики несколько лет, и поэтому, так сказать, пишу об этом рынке. Не мудрено, что я так и на эту тему и вышел. Нельзя сказать, что эта тема совершенно закрыта. Программа ДЛО абсолютно открыта, существует на протяжении последних двух лет. А единственное, что, видимо, закрытость – это специфика, в принципе, фармацевтического рынка и системы здравоохранения в целом. Просто люди не любят говорить о каких-то внутренних процессах. Вот, собственно, вот эта ситуация с задержанием чиновников ФОМСа – это тоже такая внутренняя проблема этой системы. По крайней мере, у ФОМСа точно появится новое руководство. Это объективно уже понятно. Это может поменять, в принципе, расклад сил в системе. В частности, для дистрибуторов, которые участвуют в этой программе и поставляют лекарства по контракту с государством по системе льготного обеспечения в программе ДЛО. То есть. А это очень серьезные деньги. В этом году бюджет программы ДЛО был 1 миллиард долларов, в прошлом году 2 миллиарда долларов, а в 2007 году это, соответственно, ориентировочно, пока еще сумма не утверждена, но будет в районе 42 миллиардов рублей, то есть около 1,5 миллиарда долларов. А выгода очень простая. Смотрите, в этой ситуации задействованы все три звена фармацевтического российского рынка. Это производство, дистрибуция и торговля, то есть аптеки. То есть, предположим, система ДЛО в этой связи выглядит следующим образом. Государством определяет бюджет программы. На средства бюджета будут закупаться лекарства в течение года для 14 миллионов, ну, их всего 14 миллионов. На программу подписано сейчас около 7,5 миллионов. Просто в том году около 6,5 миллионов человек отказались от социального пакета. И в 2006 году получали лекарства около 7,5 миллионов человек. Соответственно, схема работы ДЛО выглядит следующим образом. Дистрибутор, который является официальным партнером программы ДЛО, закупает лекарства у фармпроизводителей на основе товарного кредита. Соответственно, после этого он начинает закупать лекарства, поставляет их в аптеки. Врачи выписывают лекарства пациенту, пациент их идет, получает в аптеке вместе с рецептом. Рецепт акцептуется, его получает дистрибутор из аптеки. После этого дистрибутор обращается с акцептованным рецептом в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования или в его территориальное отделение. И, соответственно, там принимает его на экспертизу. После его удостоверения, соответственно, дистрибутор получает средства. Соответственно, он получает, во-первых, стоимость поставки, то есть он возвращает деньги производителю лекарств. Дистрибутор получает, соответственно, компенсацию. Компенсация в размере 36% или 56% от стоимости поставки. То есть, предположим, если я, как дистрибутор, взял на реализацию партию активированного угля стоимостью 100 тысяч долларов и отправил ее, не знаю, в Подмосковье, я получу компенсацию, то есть я верну производителю активированного угля 100 тысяч долларов, а сам получу 36 тысяч долларов в качестве дистрибуторской компенсации. Сейчас этих средств идет на оплату услуг аптеки, да, которая отоварила рецепт, а все остальное я, получается, как дистрибутор заработал. Вот. Такая же ситуация, если я, например, поставлю в Красноярский край, который удаленный регион. Соответственно, компенсация в этой ситуации будет 56% от суммы поставки. Андрей Таранов, который сейчас находится под стражей, да, он очевидно, что Михаил Зарабов, его давние знакомые, по крайней мере, поскольку они вместе были учредителями страховой компании «МАКС». И, соответственно, судя по этому, его последним карьерным движением, он был, в принципе, рядом с Михаилом и, в частности, возглавлял фонд, да, ФОМС, который курирует министерство Михаила Зарабова. Вот, поэтому вся эта ситуация будет иметь определенное, так сказать, влияние на его политическую позицию, Михаила Зарабова. Но каким образом, пока сложно предугадать.
Считает журналист газеты «Коммерсант» Дмитрий Кряжев. А Генеральная прокуратура подчеркивает, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе наши постоянные рубрики – это «Экономическая панорама», «Истории Запада и Востока», а в завершении часа передача Тамары Леренковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Напоминаю, что сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги недели», которую сегодня ведет Андрей Шар. Речь пойдет о России на пороге Всемирной торговой организации. 40 дней после убийства Анны Политковской в российской армии восстанавливается Гауптвахта. Но главная тема программы – это громкие коррупционные скандалы. Кто и как берет взятки, кто и как дает взятки, кто, как и зачем с этим борется. Эфир сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Два человека погибли при обрушении строящегося здания на юго-востоке Москвы. Трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. В Грозненском районе Чечни подорваны две нефтяные скважины. Одна из них загорелась, из другой фонтанирует нефть. По данным следствия, сработали самодельные взрывные устройства. В столице Вьетнама Ханой сегодня открывается ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Ожидается, что завтра в его кулуарах будет подписано двустороннее соглашение между Россией и США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Президент Финляндии не удалось убедить Польшу снять вето на начало переговоров о заключении нового соглашения между ЕС и Россией. С этой целью Матио Ванханен, как глава страны, председательствующий в ЕС, провел в пятницу в Варшаве Варшаве переговоры с польским руководством. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую недавний израильский обстрел сектора Газа, в результате которого погибли 19 мирных палестинцев. Против проголосовали 7 стран, включая сам Израиль, США и Австралию. На западе Афганистана в результате оползней, вызванных проливными дождями, погибли уже более 50 человек. Десятки пропали без вести, более 1000 остались без крыши над головой. Из американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо отпущено 3 заключенных. Специальная комиссия определила, что они более не являются врагами США. Бывших узников египтянина, алжирца и выходца из Узбекистана согласилась принять Албания. НАТО будет стремиться к скорейшему принятию в Союз в качестве полноправных членов Албании, Хорватии, Грузии и Македонии. В пятницу американский Сенат принял законопроект об оказании этим странам помощи в доведении уровня их боеспособности до стандартов НАТО.
В субботней программе «Свобода в полдень» наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Министерство промышленности и энергетики России ожидает, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что биржевая торговля газом по нерегулируемым ценам в России начнется 22 декабря. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализует независимые газодобывающие компании страны. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, установленном в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9 тысяч долларов. Право на получение этих денег получат женщины, родившие или усыновившие второго ребенка после 1 января 2007 года. Кроме того, аналогичные выплаты, по словам министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, будут проведены в случае рождения третьего и следующего ребенка.
Если женщина по состоянию на 31 декабря 2006 года уже имеет двоих детей, рожденных или усыновленных ею, и родит, усыновит третьего и последующих детей после 1 января 2007 года или позже, то она также приобретает право на семейный материнский капитал. О таких случаях, как смерть матери, объявление ее умершей, лишение матери родительских прав, а также совершение умышленного преступления против жизни и здоровья ее собственного ребенка, право на материнский капитал будет передаваться отцу ребенка либо усыновителю.
Обладатели материнского капитала смогут использовать эти деньги не ранее, чем через 3 года, и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. До момента проведения этих финансовых операций выделенные государством средства будут находиться на счетах в пенсионном фонде и регулярно индексироваться, говорит председатель Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и детей Екатерина Вахова.
По разным оценкам, где-то мы так думаем, что за 300 тысяч материнский капитал может быть увеличен. Может, где-то 320-330 тысяч. Но в зависимости от того, какая будет инфляция в 2007, 2008 и 2009 году, индексация будет проходить. И, соответственно, в 2010 году материнский капитал будет составлять не 250 тысяч рублей, а сумма совершенно другая.
Только 40% российских банков, примерно из 1200 действующих, удовлетворяют сегодня требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Вместе с тем, как говорится в материалах Центрального банка страны, с начала 2006 года их количество увеличилось на 4%. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым к началу 2007 года. Государственная Дума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Он предусматривает создание в стране 2 типов игорных зон. Первые могут создаваться по решению правительства России в населенных пунктах, однако для них вводится ряд специальных требований и ограничений. Игорные зоны второго вида числом не более 4 предлагается разместить в районах, свободных от проживания людей. По планам закон вступит в силу в полном объеме с 1 января 2009 года. Говорит председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Фактически это предложение игорному бизнесу построить 4 новых города. То есть это будут территории не освоенные, и фактически это будут новые города, в которых будет сосредоточен игорный бизнес. Предположительно, 2 таких территории будут в европейской части, 1 в Сибири и 1 на Дальнем Востоке.
Места, где будут расположены игорные зоны, пока не определены. Однако, по словам председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Евгения Федорова, предложения на эту тему уже существуют.
Есть предложение о создании игорных зон в Калининградской области, на юге Российской Федерации, в районе Байкала. По четвертой зоне пока вот такого окончательного решения или предварительно окончательного я еще не видел.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В частности, документ устанавливает на уровне 20% минимальную долю российских товаропроизводителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции. Между тем, в среду председатель правительства подписал постановление, согласно которому с 1 января 2007 года трудовым мигрантам в России будет запрещено торговать алкоголем и лекарствами, а с начала 2008 года любой другой продукцией на рынках, в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Премьер Михаил Фродков также заявил, что государство будет регулировать трудовую миграцию и в других отраслях национальной экономики.
Нам предстоит действительно провести дополнительный углубленный анализ иммиграционных потоков и выработать систему планирования запросов на иностранную рабочую силу. Здесь ошибиться нельзя. Нельзя с точки зрения создания дефицита или усугубления дефицита трудовых ресурсов. Не зря с точки зрения соответствия принимаемых нами мер существующим своду законов, конституции и так далее по обеспечению прав граждан.
Российский концерн «Газпром» и итальянская компания «Эни» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, сообщили представители российской стороны. В соответствии с ним «Газпром» получит возможность с 2007 года осуществлять прямые поставки газа на итальянский рынок, третий по величине в Европе после Великобритании и Германии. По планам, их объем будет поэтапно увеличиваться примерно до 3 миллиардов кубометров в год к 2010 году. Соглашение также предусматривает продление действующих контрактов на поставку российского газа в Италию до 2035 года. Крупнейший российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» ожидает от государства принятия мер по консолидации отрасли авиационных перевозок. Как сообщил ее генеральный директор Валерий Окулов, сейчас на внутреннем рынке действуют 182 российские авиакомпании, однако более 85% всех перевозок выполняет только 5 из них. Если в России не произойдет укрупнение авиакомпаний, то, по его словам, доля иностранных перевозчиков на российском рынке к 2015 году вырастет с нынешних 44 до 70%. Лондонская фондовая биржа начала торги ценными бумагами российской «Северстали», третьей по величине сталелитейной компании страны. На прошлой неделе «Северсталь» завершила первичное размещение примерно 9% своих акций, продав их иностранным инвесторам более чем за 1 миллиард долларов. В середине 2006 года «Северсталь» договорилась о слиянии с европейской металлургической компанией «Арселор», второй по величине в мире. Однако затем акционеры «Арселор» отказались от этой сделки, одобрив ее продажу крупнейшей в мире металлургической компании британо-голландской «Миттал Стил».
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вновь обретенный голос, так называется трилогия документально-художественных кинофильмов об эпохе диктатуры генерала Франко, премьера которых состоялась в Мадриде. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Трилогия, показ которой прошел в мадридском кинотеатре Доре, приурочена к 70-летию военно-фашистского мятежа в Испании в 1936 году, который положил начало длительному периоду диктатуры, продолжавшемуся до середины 70-х годов. Идея авторов киноэпопеи – воссоздать историю и отдать долг памяти невинным жертвам диктатуры, судьба которых на протяжении десятилетий в Испании замалчивалась. Кинокритик Фран Родригес. Речь идет о трагической странице нашей истории. О жертвах произвола было запрещено что-либо говорить или писать во времена диктаторского режима генерала Франко. Но после диктатуры о них не полагалось говорить во имя пресловутой доктрины национального примирения, которая, по большому счету, так никого и не примирила. Между тем, жертвы фашистского террора, те, что погибли, борясь за свободу и демократию, достойны того, чтобы о них знали и помнили нынешние поколения испанцев. Первый фильм трилогии под названием «Красные дни», снятый молодым режиссером Гонсало Бендала, повествует о начале мятежа и гражданской войны, о массовых казнях без суда и следствия испанских демократов. Мы основывали сюжет на реальных архивных материалах и воспоминаниях очевидцев, рассказывает режиссер. Мы старались во всем быть объективными. Кинокритик Фран Родригес. Фильм нужно смотреть внимательно. Он полностью опровергает домыслы, появившиеся в последнее время в произведениях ультраправых историков и писателей типа модного беллетриста Пио Моа, утверждающих, что мятеж был бескровным, что испанцы с восторгом восприняли идеи фашизма. Ну а истории про сотни тысяч расстрелянных демократов, дескать, придумали американцы, евреи и масоны. Особо беспокоит, что опусы фальсификаторов истории находят в Испании довольно широкого читателя. Второй фильм назван женским именем Виктория Мерседес. Его режиссер Феликс Гомес Урда посвятил свою работу нищете и разрухе, которые принесла с собой диктатура генерала Франко. Фильм рисует картину юга Испании, Андалузии в 1949 году, то есть через 10 лет после установления диктаторского режима. Местные крестьяне вынуждены покидать родные места. В поисках лучшей доли они уезжают в города севера и северо-востока Испании. Фран Родригес. Имеется достаточно документальных свидетельств того, какой на самом деле была жизнь испанцев в период диктатуры. В андалузской глубинке люди голодали. Продуктов, получаемых по карточкам, хватало разве что на пару дней. Авторы фильма демонстрируют события тех лет на примере 15-летней девушки, которую родители вынуждены отправить на заработки. У героев фильма есть реальные прототипы. Особая роль в трилогии принадлежит картине «Узники молчания» режиссеров Мариано Агудо и Эдуардо Морено, которая повествует о машине подавления свободомыслия, действовавшей в Испании при диктатуре. В ту эпоху, по словам создателей фильма, людям, недовольным режимом, предлагалась жесткая альтернатива – умереть от рук палачей или молчать. Отсюда и название фильма. Наша задача была заставить испанцев вспомнить свою недавнюю историю, которую они совершенно забыли, говорят постановщики фильма. Ведь когда сегодня заходит речь о политических репрессиях, испанцы начинают рассуждать о Восточной Европе или латиноамериканских странах, хотя примеры тоталитарного кошмара им следует искать у себя дома. Кинокритик Фран Родригес. Цензурой было запрещено практически все, что не укладывалось в рамки ханжеского военно-клерикального режима, вернувшего Испанию во времена средневековой инквизиции. О мракобесии того времени, о преследовании свободомыслия и повествует новый фильм. Его содержание станет откровением для многих молодых испанцев, которым пора узнать трагическую историю своей родины. По мнению критики, новая трилогия проводит четкую линию между франкистскими палачами и их жертвами. Она показывает тоталитарный режим во всей его неприглядности, в то время как большинство предыдущих работ, и художественных, и документальных, старались обойти наиболее острые темы, представляя события как некий удар судьбы, обрушившийся на Испанию, как конфликт бесправых и виноватых. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Вьетнама Ханое проходит ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Два человека погибли при обрушении строящегося здания на юго-востоке Москвы, трое госпитализированы в тяжелом состоянии. в Грозненском районе Чечни подорваны две нефтяные скважины. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает «Свободу в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы – семейное насилие в русском фольклоре. Принято думать, будто в песенном творчестве любого народа лучше всего отражаются его национальные особенности. И с этой точки зрения русская традиция может показаться одной из самых интересных. Если внимательно вслушиваться в веселые плясовые песни, то окажется, что содержание их мрачно и драматично до чрезвычайности. Другое дело, что с настоящим, аутентичным исполнением знакомы лишь немногие, в том числе собиратели, фольклористы. И я попросила Елену Миненок, сотрудника Института мировой литературы Российской академии наук, рассказать, почему в русских народных песнях присутствует так много насилия.
Когда еще была студенткой Московского университета, и мы ездили в экспедицию, меня очень поразил тот факт, что в Калужской области, вообще на юго-западе России, плясовые песни имеют такие жуткие тексты. Там не стук стучит, там не грю грючит, муж жену учит. И она кричит вначале: «Свекор, батюшка, отними меня!» А свекор говорит: «Надо больше бить!» Потом она говорит: «Свекровь, матушка, отними меня!» Свекровь говорит: «Надо больше бить!» «Надо больше бить и жену учить!» А муж говорит: «Надо шкуру спустить!» Она говорит: «Шкура волочится, а гулять хочется!» Или, например, муж едет с ярмарки, привозит мне подарок. А привозит мне подарок — кнут и батажно. Это рукоятка такая очень тяжелая кнута. Всю ночь он меня бил, а утро мое тело как чугун почернело. И вот это исполняется на такие очень веселые, радостные мотивы под пляску. Мне показалось вначале, что какой-то продуктивный путь — это говорить с людьми об этом. Марья Ивановна, ну вот смотрите, к утру мое тело как чугун почернело. Это вот было так? И практически все говорят: да, конечно, в семейной жизни все бывает, что такого, как бы ничего страшного, уже ее не убил. Конечно, домашнее насилие имело место, но это не было в таких страшных формах, как это изображается в фольклоре. Такие ситуации очень часто попадали в баллады. «Добрый молодец вел коня поить, а ревнивый муж вел жену топить». Или расскажу вам историю, как жена мужа зарезала, она резать его не зарезала, она ножичком его прикалывала, гробовой доской накладывала, желтым песком призасыпывала. То есть почему же в форме плясовых? Ну, неужели нет сюжетов повеселее, чтобы плясать? Мне кажется, что одна из функций вот этих плясовых песен веселых было показать: вот вам ситуация, которой не должно быть. И мы над этим смеемся, мы под это танцуем, мы не боимся этой ситуации, мы ее высмеиваем. То есть через веселье, через смех в народной традиции отрицается такая семейная ситуация. Это как-то объясняет избыточность вот таких плясовых песен на очень жуткие сюжеты.
Рассказывает Елена Миненок.
В некоторых статьях высказана была идея, что, как правило, такое семейное насилие возникает в неравных браках. Муж старый, ах ты старый, с бородой, суну тебя в прорубь головой, пусть тебя раки съедят и так далее. Или ситуация неравного брака, муж пьяница, я тебя все время вижу в кабаке и с бутылкой в руке, и ты пропил мои шали, и пропил мое приданое. С одной стороны, это так. То есть такие неравные отношения в народном сознании маркированы как ситуации, которые могут вызвать и негативные сценарии. Но, тем не менее, существует очень много песен, где, на первый взгляд, нет никакого неравенства. Вот песня, которая очень широко распространена и сегодня в Смоленской, Брянской, Калужской области. Чаще всего начинается так: «Ходил Ванька по базару». Он искал себе товару. Не нашел себе товару, купил Ванька косу для своего покосу, косил Ванька чужую травку, своя стоя вянет. Любил Ванька чужую жонку, своя стоя плачет.
Своя слезно плачет, ай, наплачет, рыдает Ванюшу, уругает. На что ты женился, ты зачем, Ванька, женился мною, ты безелся, мною ты безелся, если б знала б я ту долю замужней. И ходила.
Конечно, в фольклоре проигрывалось огромное количество сценариев. Абсолютно любой тип взаимоотношений можно найти в песнях. И еще один очень важный момент, то что все-таки пение и речь – это две совершенно разных сферы. И очень часто то, о чем люди не могли говорить вслух, они об этом пели. И мои лучшие исполнители очень часто говорили о том, что да, в семейных отношениях не все бывает гладко. Потом надо же помнить, что классическая ситуация, что жена уходила в дом мужа, она жила со свекровью, свекром, заловками, деверями и так далее, всей родней мужа. То есть нельзя сказать все, что думаешь о них. Об этом можно спеть. И вот песня в этом отношении служила таким очень важным психотерапевтическим средством. Я не могу об этом сказать, но я об этом спою. И я об этом спою не тихо, в уголок, сама про себя, а спою публично, потому что народная песня всегда исполняется хором. То есть сольное пение вообще в русской культуре – это такое дефектное пение. Значит, я публично спою о своей ситуации. И он, мой муж, будет знать, что я пою о своей доле. И пусть другие люди знают, как мне плохо там с ним жить. А наказать за это нельзя.
Так получается, что в русских народных песнях находят воплощение не только то, что бывает в реальности, но и то, чего быть не должно. Однако существует и обратная сторона. Фольклорные традиции также диктуют свою модель поведения. Об этом я попросила рассказать сотрудника Московского государственного университета Василия Ковпика.
Традиция, с одной стороны, выступает как модель программы жизни человека, но, с другой стороны, она отражает и разные варианты того, что бывало. Не обязательно, насколько это идеально с точки зрения моральной нормы. В шуточных песнях вообще же семейные отношения изображаются как неблагополучные. Речь в этих песнях идет о том, что брак был неудачен, и, соответственно, миленький худо любит, на постелюшку не пускает, одеялышко не давает. Или же песни о том, что свекровь или свекор лютые притесняют, велят, чтобы муж ее бил. И есть среди них и шуточные, где старый муж, ну или просто нелюбимый муж, оказывается убит. Ну, например, песня шуточная, где женщина ходила по раменью, то есть по лесу, брала беремя каменью и положила, значит, старому мужу за пазуху. Отнесла на Дунай, на Неву реку и, соответственно, воду спускает. И потом, зайдя на гору, смотрит, каково плывет мой старый муж. Оказывается, что он плохо плывет, то рука... то нога вверху, а все буйно, голова ко дну. И потом он из Дуная, из реки взмолился, то что ты вынь старика из воды, я тебе буду кланяться, я тебя буду слушаться, зубам буду пол скрести, бородой буду избу мести, рукам буду жар загребать, ногами детишек качать, по три утра не евши молоть, по четыре не обедывать. Такая шуточная песня, довольно распространенная.
Но это, как правило, жена изводит таким
шуточным образом мужа, или бывает, что и муж жену?
Такие песни встречаются гораздо реже, как и вообще мужские песни, где главный герой – мужчина. Но есть и такие. Там тоже, соответственно, посадившая в легкую лодочку, плавляет по реке нелюбимую жену и смотрит с горы, каково плавет, практически теми же словами «худая жена». Но некоторые из вариантов этой песни заканчиваются тем, что ему становится ее жалко, и он кричит ей, чтобы она вернулась, и, соответственно, к себе ворочает, потому что в традиционном обществе было такое представление, что жена не гусли, поиграв на стенку, не повесишь. Ну, это и по поводу и мужа тоже. Какой масол дали, такой век и грызи. Так что, с одной стороны, жалобы на то, что судьба плохая, но такое вот избавление разве что в мечтах. И вот как раз мечты, очевидно, и нашли выражение в подобных песнях. Ведь это не воспоминание каких-то реальных событий, а это находит в себе выход, какие-то негативные эмоции, но они в такой вот эстетизированной форме получают разрядку. То есть, по крайней мере, одна из функций психологически компенсаторная.
Як померся в раїв, де на лавці лежить, його жінка Савраїлка по горілку біжить, його жінка Савраїлка по горілку біжить, і горілку несе, і музику веде, аж тапіра Савраїла, не боюсь я тебе, аж тапіра Савраїла, не боюсь я тебе. Як до гробу йшла, та й поплакувала, а я до гробу йшла, та й поплакувала. А я гробу йшла, та й поплясувала. Слава Богу, що помер.
Итак, тема насилия в русских народных песнях по большей части тема женская. Что, если вдуматься, неудивительно. Об этом рассказывали Василий Ковпик и Елена Миненок, прозвучавшие в программе песни, взятые из коллекции Елены Миненок.
У ворот, сосеночка стояла, да у ворот, сосеночка стояла, поехала, сосеночка раскачала, сосеночку.
Передача от Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен» завершает «Свободу в полдень». Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Ваше здоровье». В гостях у ведущей Ольги Бекремищевой профессор Владимир Меркулов. Разговор пойдет о профилактике детского травматизма и о посттравматической реабилитации. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Сегодня в Ираке находится 141 тысяча американских солдат.
Кипрский вопрос – один из самых острых в отношениях с Евросоюзом, который пытается давить на Турцию.
Мы хотим все-таки донести информацию, кто такая была Политковская, и что с такими людьми происходит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По статистике, 8% испанских педагогов однажды были избиты учениками или их родителями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.